Глава 4. Виктория, хочу сказать, очень быстро вошла во вкус. Даже не думал, что она сразу присоединится к издевательствам над гвардейцами. Кроме того, мне показалось, что это приносит ей удовольствие. Ее рвение дало мне больше информации по роду, и могу сказать, что с подготовкой у них все в порядке. А после того, как за них возьмусь я... Бедные люди. Они даже не представляют, что им придется пережить. Но я сделаю из них идеальных бойцов. Мы дали бедолагам небольшую передышку, позволив сходить пообедать, и я даже влил в некоторых из них немного энергии. Но как только обед закончился, им снова пришлось показывать мне, на что они способны. Собственно, тогда и присоединилась к нам графиня. Девушка переоделась в более удобную одежду и даже немного размялась вместе со всеми. После разминки у меня по плану было проверить, как они дерутся в рукопашную. Да, в свое время я занимался этим, казалось, бесполезным делом. Даже мой учитель говорил, что рукопашная схватка придумана исключительно для тупых. Он имел в виду то, что для рукопашной схватки ты должен растерять все свое оружие, проворонить момент, когда у тебя закончится энергия, а вокруг ничего подходящего нет из того, что можно поднять с земли и этим ударить противника по голове. В какой-то мере он был прав, но я все равно считаю, что все предугадать невозможно. Поэтому лучше быть всегда готовым к непредвиденным обстоятельствам. «Оу!» – послышался сдавленный крик, и я сразу остановил свой бой. Обернувшись, увидел, как Виктория испуганно смотрит на своего противника, что лежит на полу, свернувшись калачиком. Пришлось оказать ему помощь, ведь девушка нанесла бедолаге неслабый удар. Даже сама перепугалась и теперь стоит, прикрыв рот руками.
«Госпожа!»
– прохрипел гвардеец, как только я дал ему возможность снова дышать.
«Вы стали намного сильнее».
«Прости меня, Влад!» – воскликнула она. «Последний раз мы с тобой боролись, кажется, полгода назад».
«Да, госпожа».
Виктория не рассчитала свои силы и ударила гвардейца по ребрам. Благо, что свой удар не использовала. Но мы тут тренируемся, а не колдуем, иначе мне пришлось бы постоянно кого-то лечить. После этого девушка решила не участвовать больше в спаррингах и просто смотрела, как их проводят другие. Я же еще немного размялся, и как только последний гвардеец оказался на полу, объявил об окончании тренировки. Ну, могло быть и хуже. «Тренировка окончена», — сказал я и услышал множество облегченных вздохов. «Теперь все принимаемся за уборку. Обещаю, что завтра у вас мышцы болеть не будут», — подлил я ложку меда в бочку дегтя. «Вывести кислоту из мышц и восстановить микроповреждения — плевое для меня дело. И если этого не сделать, то завтра моя гвардия сможет выступать лишь в роли тряпочки. А сам я...» А что мне оставалось делать? Тоже решил помочь. С одной стороны, уборка. Явно занятие не уровня архимагистра, но не вижу в этом ничего такого. Мой новый дом должен быть чист и ухожен. Как минимум, сжечь обломки мебели я вполне смогу. Вот только я недооценил, насколько запущенное состояние у этого замка. Мы провозились чуть ли не до самого вечера, причем Виктория наравне с гвардейцами таскала мусор, собирая его в кучки. Но наших стараний оказалось недостаточно. Да, внутри замка стало намного чище, но все равно до идеала еще далеко. Наемники все вокруг разломали, словно с боем всюду прорывались. Кроме того, было много других помещений, что видели места старых схваток. Ну и ладно, Виктория, я уже сказал найти слуг, так что это вопрос времени и денег. Как только появятся лишние финансы, можно сюда пригнать хоть целую армию уборщиков. Кстати, о финансах. Я уселся у камина и достал телефон, и сразу принялся читать родовую почту. Сообщений было немало, и многие из них не очень приятные. То банк забрал за долги какие-то наши земли, то какой-то род заявил о праве на собственность по праву силового захвата. Нет, я знал, что дела у рода Булатовых плохие, но чтоб настолько... А ведь это лишь письма за последний месяц. И чем дальше зарываешься, тем больше неприятных новостей поступает. Пока ковырялся в почте, спросил у Виктории, нет ли еще каких-то документов. Она, тяжело вздохнув, ушла в свою комнату и вскоре вернулась с целой стопкой бумаг. Вся эта кипа с грохотом рухнула на журнальный столик, отчего тот жалобно заскрипел, приготовившись присоединиться к тем кучам поломанной мебели во дворе. Но все же выстоял, молодец. Видимо, в роду у дерева, из которого был сделан этот столик, были друны. Такие полуразумные гадкие деревца, которых невозможно уничтожить. При этом друны крайне обидчивые. И стоит случайно в лесу надломить ветку такого... В общем, примерно сотню лет назад мне не повезло с ними встретиться. Я потом года два пытался вывести их из своего сада. Они там все заполонили и никуда уходить не собирались. При этом они погубили как яблони и персиковую рощу, так и виноградники. Из-за последнего мне пришлось вызвать сильнейшего мага смерти. Мы с ним когда-то не очень ладили, и потому он зарядил мне баснословную сумму за уничтожение этих деревьев. Пришлось мне согласиться, после чего его магия и вправду уничтожила всех. Вот только это была всего лишь видимость. Друны обиделись теперь уже на этого мага. И, покинув мой сад, выросли у него дома. Насколько я знаю, бедолага до сих пор борется с этими бессмертными деревцами. Зато теперь он первый маг смерти, что живет в пышущей жизнью лесной чаще. Правда, он сменил уже не одно место жительства, но каждый его новый дом сразу зарастает деревцами, и это происходит буквально за одну ночь. Так, документы, что любезно предоставила мне Виктория. И чего это она стоит и улыбается? Вчитываясь в первую попавшуюся бумажку, я понял, что графиня просто злорадствует. В ее взгляде читается лишь одно. Ну что, теперь ты понял, во что вляпался? Да, теперь я хорошо понял. И не надо мне тут улыбаться. На самом деле, я ни капли не расстроился. Да, у нас множество долгов, и большая часть имущества отобрана еще в прошлую войну. А в нынешнюю Балатовых решили окончательно и бесповоротно уничтожить. И что? Так ведь даже интереснее. И на моем лице появилась улыбка, а Виктория, наоборот, посмурнела. Наверное, думает, что я псих. Ладно, я так понял, что здесь список того, что у нас отобрали. Спустя часа два отложил я здоровенную стопку бумаг. Все это мы вернем в любом случае, твердо заявил я, встретившись с недоверчивым взглядом девушки. Интересно, сколько ей еще нужно доказательств? Я ведь ей всю свою историю жизни правдиво рассказал, а она так еще и не поняла, кто я такой. А вот это... А что у нас есть сейчас? Тут даже мне стало немного грустно. Особенно, когда на столик приземлился один единственный листочек. В общем, я граф. Это уже хорошо. И у меня есть графство. Тоже неплохо. Правда, совершенно пустое. А вот это уже не очень. Пара деревушек, незасеянные земли и, можно сказать, все. А ведь умирающий старик говорил, что в распоряжении его рода есть несколько заводов, каменоломня, производственные мощности и даже недвижимость для сдачи в аренду. Но это, вероятно, он так думал. А за те полгода, что он пролежал в темнице, все это разошлось по жадным ручонкам подлых аристократов. Род буквально разорвали на куски. «Вик, можно один вопрос?» Я уже минут 40 потел над отчетностью за последние месяцы, и не мог понять, откуда взялись дополнительные траты. Вроде все учел, но немалая дыра в бюджете буквально кричала, что это не так. «Вот эта сумма. Она где?» Ткнул я пальцем в таблицу, и девушка тут же внимательно начала бегать глазами по бумаге.
«Так это ж платеж по кредиту», — сказала она. «Еще 5 месяцев назад я его взяла, чтобы засеять поля».
«Осенью?» — поднял я вопросительно бровь. «Не силен я в сельском хозяйстве, но вроде под снегом ничего не растет. Может, у них есть снежная картошка? Я бы сейчас точно не отказался».
«А зимой культура, как снег сойдет, сразу расти начнет», —
терпеливо объяснила мне графиня.
«Правда, теперь это уже не важно».
Не понял я. «Как это не важно? Деньги потрачены, значит, урожай нужно будет собрать».
«Стоило мне закончить работы, как эти земли отбил у меня барон Яровицын. Я ничего не могла сделать»,
— пожала она плечами.
«Ведь в тот день на замок снова напал виконт Снегирёв, и мне пришлось срочно выводить гвардию из тех земель».
«Выходит, что этот Яровицын весной за наш счет набьет себе карманы?» В ответ Виктория лишь кивнула. «Яровицын. Так, запомнил. Значит, он будет вторым на очереди после Снегирёва. Думаю, скоро придется мне купить блокнотик и записывать туда имена, иначе всех не запомню. А лучше вместо блокнота врагов сразу устранять, чтобы и запоминать не пришлось. Да, думаю, так будет разумнее». Барон этот в последнее время прекратил свои нападения, как и многие другие. И, по предположениям Виктории, все это был один большой сговор. Именно Снегирёв должен был нанести вчера последний удар и окончательно уничтожить род. Поэтому остальные не лезли, ведь кто-то уготовывал главную роль именно ему. «Кто?» «Нужно обязательно узнать об этом. и на моем лице снова появилась улыбка.
«Да что ты все время улыбаешься?»
— возмутилась Виктория.
«Ты разве не понял, в каком мы сейчас положении? По кредиту нужно отдать 30 тысяч рублей. У меня нет таких денег, а платеж через 3 дня, и я не представляю себе, где взять такую сумму».
Я же просто рассмеялся. Но, успокоившись, все же ответил на немой вопрос девушки, что именно меня так развеселило. «Я тут только первый день нахожусь, а уже кому-то должен. И мне почему-то кажется, что это не единственный долг». После моего заявления Виктория криво улыбнулась, мол, «А что ты думал? Согласился, разгребай». «Ладно, не переживай, решу этот вопрос. А теперь ступай. Если надо будет, позову», — сказал ей и углубился в бумаги. Девушка кивнула и направилась в сторону двери.
«Урр!»
— откуда-то сверху послышался мерзкий звук, что прошлой ночью не давал мне спать. Затем хлопанье крыльев, а я так и не смог заметить эту тварь.
«Да что это за зверь такой?»
— поднялся я с кресла и принялся рассматривать потолок. Но нет, мой подлый враг искусно спрятался. Даже сердцебиение сейчас не ощущаю, по непонятным причинам.
«Так это...»
— девушка замерла в дверях и недоуменно посмотрела на меня.
«Это же голубь!»
«Съедобный?» — вызвал я удивление на ее лице.
«Впрочем, неважно. Можешь помочь?» «С чем? С устранением голубя? Тебе нужен некромант 6-го ранга, чтобы одолеть безобидную птичку?»
— рассмеялась она. «А что тут такого? Я бы в жизни эту тварь не назвал безобидной. Такого подлого противника еще надо поискать. Он напал на меня в тот момент, когда я меньше всего ожидал атаки и мешал спокойно восстанавливать силы. Мне даже снился звук, который он издает».
6-й ранг, — задумчиво проговорил я. «Значит, некротическую грозу сделать не можешь. Для этого, по-вашему, нужен 1-й ранг, а то и выше». «Выше 1-го ранга не бывает. 1-й и есть самый высокий, и таких людей здесь единицы», —
помотала головой Виктория. «А как же, не бывает, конечно», — хохотнул я.
«Ладно, спасибо, Виктория. Дальше буду думать, как решить наши проблемы».
Я плюхнулся в кресло и опять зарылся в ворох бумаг на столе. «Да, дел немало. Но в первую очередь надо отдать эти 30 тысяч роду Моржовых. Известные на всю страну ростовщики, с ними шутки плохи». Я внимательно прочитал 3 листа текста с перечислением всех возможных кар, что нас ждут, если мы не выплатим вовремя долг. У нас заберут замок, все имущество, и еще должны останемся. Нет, конечно, можно упереться рогами и никого в замок не впускать. Но здесь было все по закону, и неправильно так поступать. Надо побыстрее рассчитаться с этим долгом и дело с концом. Но перед этим стоит побольше узнать о своем новом противнике. Так что я достал телефон, вбил в поисковике «голубь», понимая, что в этот раз память моя дала сбой. Но не может простая птичка приносить столько проблем.
«Да ну!»
— помотал я головой, поняв, что нет, память мне не врала. Это и вправду та глупая птица, которую здесь можно встретить на каждом шагу.
«И что, это тебя я поймать не могу?»
— обратился я куда-то в сторону потолка. «Только заурчи мне еще раз!» Но в этот раз птица не объявилась, так что я остался в полной тишине. Виктория вышла из гостиной и не стала сдерживать улыбку. И не только потому, что ей показалась забавной ситуация с голубем. Слова Михаила давали надежду и внушали уверенность в завтрашнем дне, несмотря на то, что он полностью осознает, с какими трудностями ему придется столкнуться. В его взгляде ни разу не промелькнуло ни тени сомнения. Он абсолютно уверен в том, что сможет разобраться со всем, но...
«Эх!»
— вздохнула девушка и направилась в свою комнату. Пусть Михаил и выглядит как тот, кто знает, что нужно делать, даже если каждое его слово правдиво, но достать за такой короткий срок столь крупную сумму не под силу даже ему. Он лекарь, а не маг золота. Подобные были только в истории. Те, кто мог создавать золото из воздуха, только с помощью своей энергии. Но всех таких магов золота казнили еще 1000 лет назад, а также устранили всех, кто мог наследовать этот дар. На пару секунд Виктория замерла, будто не решаясь что-то сделать. Но затем, горько вздохнув, она нажала на неприметный выступ в одной из стен своей комнаты. Пришлось немного поднапрячься, камень не хотел поддаваться. Но вскоре механизм щелкнул, и стена медленно с басовитым гулом отъехала сначала вглубь, а затем и в сторону. Перед девушкой открылась еще одна, куда меньшая комната. Все внутри оказалось заставлено пыльными картинами, а на стене висел меч, принадлежащий когда-то главе рода Булатовых. В этой тайной комнате графиня собрала все ценности, что смогла только спасти. Точнее, все ценное для нее лично и для рода в целом. Помимо картин с изображением былых глав и членов рода, тут также лежали предметы, напоминающие о прошлом. Наемники сочли бы это мусором, тогда как для Виктории это были родовые ценности. Любимое платье матери или ее детская игрушка, черный плюшевый то ли кот, то ли еще какой-то зверь. За давностью лет уже и не поймешь, но выкинуть игрушку означало выкинуть теплые воспоминания из детства. Тяжело вздохнув, девушка зашла в комнату и сразу направилась в самый дальний угол, где за горой вещей притаился массивный сейф. Для того, чтобы его открыть, нужно просто приложить родовое кольцо Булатовых. Открыть его иным способом крайне сложно, и для этого нужно вызывать лучших спецов. Немного постояв, размышляя, Виктория все же приложила свое кольцо. Спустя пару секунд массивная, но довольно маленькая дверца с громким щелчком приоткрылась. Внутри оказалось не так много пространства, и хранилось там в основном украшения. Древние, памятные. Одним из них оказалось колье из черных, как будто поглощающих цвет камней. Это колье раньше принадлежало матери Виктории, и при виде его девушка не смогла сдержать своих слез. Они тихо покатились по ее щекам, и графиня бережно прижала украшение к груди.
«Прости меня, мама», –
тихо прошептала она, обращаясь куда-то в пустоту.
«Но иначе никак не могу».
Стоит это колье баснословных 100 000. Но если продать его срочно, то никто не заплатит больше 70, а то и всего 60. Виктория к своему стыду уже приценилась в интернете, когда дела пошли совсем худо. Но до сих пор никак не могла решиться выставить его на продажу. Теперь же, когда в конце туннеля появился тонкий лучик света, она поняла, что время пришло. При всех положительных качествах Михаила добыть денег для выплаты долга он так быстро не сможет. По крайней мере, так думала Виктория, поэтому она поняла, что просто обязана ему помочь хотя бы чем-нибудь. Так что, аккуратно вытерев слезы, она вышла из комнаты, и спустя несколько секунд массивная стена с тихим гулом снова поползла на свое место. Сидел я за столом до самой ночи и думал. Иногда меня с мысли сбивало хлопанье крыльев, но я старался не обращать ни малейшего внимания на неведомое чудовище. Вроде не гадит, в отличие от подлых чаек, и на том спасибо. А то, что постоянно урчит и прячется, фиг с ним. Позже отравленных зерен оставлю и сам сдохнет. Дел впереди много, но на решение больших проблем сейчас срочно нужны деньги. Это и так понятно, но все равно теперь стало еще понятнее. И в моей голове нарисовалась хоть какая-то общая картина. И на этой картине изображена большая такая, от рамки до рамки, задница, и еще и крупным планом. Говорят, что проблемы надо решать по мере их поступления. Вот только почему не говорят, что нужно делать, когда проблемы обрушатся на тебя все разом? Но это так, просто бурчу. На деле все не так уж и плохо. Когда я говорил Виктории, что заработать денег не проблема, я был абсолютно честен с ней. Видел, правда, что она мне не поверила, но это ненадолго. Скоро сама все увидит. Я прожил долгую жизнь в другом мире, да и этот успел немного изучить. И что там, что здесь? Есть всего 3 способа, как достать денег в кратчайшие сроки. Всего 3. Это обогатиться проституцией, грабежом или добычей трофеев. Первые 2 мне точно не подходят, а вот третьим, пожалуй, я займусь в самое ближайшее время. На самом деле я вру. Есть еще один способ, 4-й, но он работает только в этом мире. У меня такими делами не занимались. Здесь, если верить интернету, пересаживают внутренние органы. Лекари не умеют их восстанавливать, и потому аристократы выкупают их у простолюдинов. Правда, там есть немало нюансов. Нужно очень тщательно подобрать донора, учитывая как физическую, так и энергетическую совместимость. Так что в теории я мог бы выращивать себе по 1 лишней почке в день. С сердцем куда будет сложнее, их вроде не пересаживают. Ведь в этом органе слишком много магических каналов, и им местные неумехи не умеют с ними работать. Но нет, пожалуй, лучше сконцентрируюсь я на трофеях. Продавать почки, выращенные специально под донора, за 10 тысяч рублей тоже выгодно. Но тогда я стану просто инкубатором. Да и самое главное, могу в любой момент проколоться и раскрыть свои возможности этому миру. Перебьются пока. Попозже обо мне узнают, когда я стану достаточно силен для этого мира. Добывать трофеи — тоже честный способ заработать. Если в случае грабежа ты нападаешь на того, кто не желает тебе зла и не хочет этого, то добыча трофеев — совершенно другое дело. Здесь все по-честному. Враг хочет убить тебя, а ты его. Это обоюдное согласие. Кроме того, победителю достается все. Ведь иномирцев сюда никто не звал. Они сами по своей воле приходят в наш мир. Я смог найти довольно интересную информацию по Архангельску. Порталы открываются случайным образом, но в окрестностях этого города есть три точки, где это происходит значительно чаще. Так, например, в районе тяжелой промышленности они открываются чуть ли не каждый день. Правда, если иномирцы этим как-то управляют, то я совершенно их не понимаю. У каждого завода есть охрана, а там, где крутятся большие деньги, охрана соответствующая. Так что в том районе бедных пришельцев рвут на куски за считанные секунды. Иногда группа охраны даже заходит в порталы и доходчиво объясняет им, почему с заводами лучше не связываться. Но все равно иномирцы не понимают и продолжают нападать. Еще один район, не такой богатый на порталы, расположился за городом. Там, грубо говоря, прямо посреди бескрайних лесов, иногда выбегают небольшие группы ловцов. Чего они там ловят, не знаю. Но обычно пули. И самый горячий район, по данным из интернета, портовый. Вот там намного веселее. Пусть он и небольшой, но 2-3 портала сопряжения за ночь — это как пить дать. Днем они открываются реже, но тоже возможно. Сам был свидетелем такому. Решив для себя, как я проведу эту ночь, вызвал Георгия. Сейчас безопаснее всего ехать в тот район на такси, потому что моя машина там привлечет как минимум много внимания. Логично, ведь я угнал ее у главного босса оттуда. Ее точно ищут, а моя задача на сегодня не логово бандитов ворошить, а добыть артефакты. Так что старик пусть отдыхает. Он только недавно привез свою внучку в замок, пусть отдохнут и пообщаются. А пока я ждал паренька, немного изучил, что больше всего интересует иномирцев. Мало ли, вдруг смогу как-то на этом сыграть. Оказалось, что они в первую очередь тащат в порталы всех детей. Младенцев вообще с огромным удовольствием вырывают прямо из рук матерей и скрываются с ними в портале, радостно улюлюкая на всю улицу. Но это еще не все. Еще их интересует абсолютно все, что плохо прибито к полу, любые предметы быта, оружие, техника, вообще все. Главное, чтобы в портал пролезло, а остальное не столь важно. Вот, собственно, и все, что я смог про них узнать. Тем временем Георгий уже подъехал, так что я быстро собрался и направился на выход. «Господин Булатов!» — взял по стойке смирно гвардеец, охраняющий двери. «Если что, я по делам. Думаю, до утра», — кивнул ему я, просто чтобы не начали меня искать или отвлекать звонками. Тот тоже кивнул в ответ и даже открыл мне дверь. Так что вскоре я уже плюхнулся на заднее сиденье машины, и она полетела по указанному мной адресу. По пути времени зря не терял. Вместо того, чтобы считать ворон за окном, погрузился в глубокую медитацию и занялся усовершенствованием своего локатора пространственных аномалий. Сейчас он работал, но тратит слишком много энергии на поддержание. Добавил всего 2 руны, и эта проблема решилась сама собой. Теперь мне даже не надо концентрироваться, все будет работать автоматически. Руна Вигула будет аккумулировать энергию связи. Вообще-то удивлен, что тут ничего не знают о рунах. Это ведь азы магического языка начертания, их не так сложно изучить. А затем методом проб и ошибок составлять все новые символы и комбинации из них, ведь эти руны можно наносить не только на кости, душу и плоть. На стенах замка они тоже будут работать, и не хуже. Или на оружии. Даже татуировки, если их исполнить правильно и влить нужное количество энергии, могут неплохо усилить и при этом дать человеку новые возможности. Хотя о чем это я? Когда у них максимальный ранг 1? Этот их 1 ранг по-нашему средний уровень магистра. Крепкого, сильного, но все-таки магистра. Понятно, что рангами они обозначают развитие источника, а не умение пользоваться даром. Но если усердничать, то как-то так. Стоило мне закончить руну и даже проверить ее в деле, как машина остановилась.
«Приехали»,
— обернулся Георгий.
«Если что, когда обратно? Чтобы я наготове был».
«Погоди». Я закрыл глаза и влил чуть больше маны в цепочку рун. И она отозвалась. 500 метров на север, и тогда приедем».
500 метров на север», — задумчиво проговорил он. «Там ведь пешеходная дорожка. Ладно, пофиг», —
махнул он рукой, и уже через минуту мы были неподалеку от портала сопряжения. «Будь постоянно на связи. Сколько буду занят, не знаю», — бросил я ему и выбежал из машины. Первое сопряжение попалось сразу. Это можно было бы назвать удачей, вот только стоило мне подобраться поближе, как я услышал звуки боя. Да, облом. Я оказался тут не первым. Раньше меня среагировали местные официальные борцы с порталами. Как они себя там называют? Служба остановки сопряжения иномирцев. Так их прозвали в интернете. И даже не понимаю, почему многим показалось это смешным. Правда, называют их исключительно аббревиатурой. На самом деле, это отдел полиции по борьбе с порталами. И надо сказать, бойцы у них довольно сильные. Портал открылся не самый маленький, и оттуда, по обычаю, вышел отряд бойцов, человек 20. А следом за ними еще столько же ловцов, что должны были разбежаться в разные стороны и награбить как можно больше ценностей из этого мира. Или хлама, который для них тоже ценный. Но вместо вещей и пленников они получили длинную очередь из крупнокалиберного усиленного пулемета. Защитные артефакты лопались, словно мыльные пузыри, и вся эта бойня заняла всего лишь несколько минут. Я поучаствовал в ней только в роли зеваки. Даже жалко стало, что так много артефактов были уничтожены зря. А еще понятно, почему простые защитные артефакты в таком дефиците. Их можно добыть только если иномирца убили магией. Все-таки защищают они только от физических атак. Следом небольшой штурмовой отряд зашел в портал, а я побрел прочь. Нечего тут было смотреть, когда весь рун сообщил об открытии еще одного портала в километре отсюда. Сразу заметил, что стоило мне уехать отсюда, улицы снова стали оживленными, особенно по ночам. Вот только ко мне так никто и не пристал. Возможно, свою роль сыграл мой плащ. Маску я пока спрятал, чтобы не привлекать ненужного внимания. Но легкий фон некротики от моего костюма все равно распространялся на добрых 30 метров. И люди это подсознательно чувствовали, особенно слабые. А пока шел, думал о том, почему полицейские оказались возле портала раньше меня. Такое чувство, что они тоже почувствовали его появление. Надо будет узнать, каким образом. Причем слабые, небольшие порталы обычно остаются без их внимания. Возможно, им помогает какой-то артефакт, что чувствуют лишь крупные пространственные аномалии. Мой же детектор поймает любой сигнал в радиусе чуть ли не 2 километра. Сейчас один из таких сигналов привел меня в трущобы. Не знаю, что тут хотели найти иномирцы. Но их тут не очень много. Всего один воин в дешёвой с виду броне и 2 ловца. Те тоже вооружены клинками и уже привычными по последним встречам крюками на веревке. Портал открылся совсем недавно, и они еще не успели натворить дел. К моему появлению, один из ловцов как раз закончил связывать женщину лет 30, может, старше, а второй рыскал по округе. Он вламывался в пустующие дома и складывал около портала в кучу всевозможный хлам, тогда как воин стоял и настороженно смотрел по сторонам. Собственно, поэтому он и заметил меня первым.
«Взять!»
— рявкнул он, указав на меня ловцам.
«А вот это обидно! Ранил в самое сердце!»
«Воин здесь для того, чтобы защитить ловцов, а ловцы, в свою очередь, должны захватывать беззащитных граждан, тащить их в портал. Так вот,
это в каком месте я беззащитный гражданин?»
«Я облачился в этот костюм заранее, поэтому висящего на поясе моего меча не видно. Возможно, он подумал, что я простой прохожий». Ловцы, хотя и выглядели бомжами, но оказались профессионалами. Видимо, в том мире даже есть школа, обучающая, как правильно ловить пленных. Крюк со свистом устремился мне в ногу, но я отскочил немного в сторону и перехватил его рукой, тут же пустив добрую порцию энергии по веревке.
«А-а-а!»
— заорал ловец, так как у него с ладони тут же начала слезать кожа.
«Некромант!»
«Да, каюсь. Некроманты тоже могут подобное. Плюс от моего костюма попахивает некротикой. Лекари нигде не боятся, поэтому приходится так шутить с бедными иномирцами». Второй оказался совсем не глупым и решил сбежать. Но куда там? Я с легкостью вырвал веревку из рук первого и запустил крюк ему в спину. Хватило одного касания, чтобы он рухнул на землю и забился в судорогах. Слабаки. Особенно легко бить по уязвимостям в организме. О них я знал заранее, просто проведя полную диагностику. Если человек, допустим, страдает от эпилепсии, я могу спровоцировать приступ практически бесплатно. Энергии уйдет самый минимум, и я смогу сделать это даже сильным и одаренным. Второй ловец как раз страдал этим недугом, и потому мне было так легко с ним справиться. А вот воин оказался практически здоров. Больные зубы не в счет, зубной болью сражение выиграть довольно сложно, тогда как заряженным энергией жизни мечом запросто. Собственно, воин даже не стал блокировать мой удар. Он рванул в атаку и, полностью положившись на свой защитный артефакт, попытался зарубить меня мечом, не отвлекаясь на мои удары.
«Что ж, и ты туда же!» — помотал я головой. «Видел, как я одолел твоих товарищей, но все равно полез!»
— говорил я это уже сидя на трупе. Высушивать его не стал, ведь мой источник теперь вырабатывает энергию сам. Поэтому взял самый минимум, чтобы было не вредно. Слишком много чужой энергии теперь мне на пользу точно не пойдет. Благо, иномирская энергия более концентрированная, так что из них я могу брать куда больше, чем из местных. И все это пойдет на развитие источника, тогда как остальные буду развивать уже из собственных запасов. Только сейчас смог внимательно оглядеться. Районы, правда, очень бедные. Полуразрушенные домишки, натыканные один к другому, и улица, на которой открылся портал, шириной не больше 3 метров. В окнах нет света, но я отчетливо ощущаю биение нескольких сердец. Могли бы они помочь той женщине? Думаю, нет. Они сами прятались, и их можно понять. Без оружия и дара против иномирцев у них нет никаких шансов. Теперь здесь стало довольно тихо, и лишь несколько человек смотрят на меня сквозь щели в заколоченных деревяшками окон. Думаю, как только я уйду, они тут же повыбегают из своих домов и будут искать, чем здесь можно поживиться. Но нет, все ценное я заберу себе в качестве трофеев.
Фиф!
Из помойки появилась здоровенная крыса. Она уставилась на меня и вопросительно запищала.
«Хм, хорошо, откуси ему ухо. Но больше нельзя», — указал я крысе на овца,
и та сразу побежала лакомиться напитанным магией мясом. А точнее, хрящом. Слишком много я ей не позволил съесть, хотя она и пыталась. Пришлось пинком намекнуть, что трапезе конец. Иначе я не представляю, что станет с крысой, если она напитается энергией. Опасно. Вдруг из нее получится монстр. Разобравшись с 3 иномирцами, быстро обшарил их карманы и, не глядя, скинул все содержимое в сумку. Потом посмотрю. Главное, что на воине было 2 артефакта. Один защитный, а второй, насколько я понял, позволяет выпустить волну силы. Тоже, можно сказать, для защиты. Он похож на зажигалку, и для активации ее надо сломать пополам. Одноразовый, но зато с его помощью можно отбросить на 2 метра целую толпу преследователей и в это время уйти обратно в портал. Но воин даже не приготовил этот артефакт, оставив его в кармане. Значит, не видел во мне серьезного врага, за что и поплатился. «Справишься?» — бросил я связанной женщине нож и отправился закидывать тела в портал. Даже броню снимать с воина не стал. Пусть она и стоит каких-то денег. Время сейчас дороже, ведь я почувствовал открытие еще одного портала сопряжения. Недалеко, всего несколько сотен метров, но времени нельзя терять.
«Ты зачем их убил?»
— ошарашила меня вопросом женщина.
«Я, может, и не против была. У него такие сильные руки, а еще он трогал меня везде».
«Черт! Нет, я пошел. Ну ее. Тем более тороплюсь».
Она продолжила причитать, что столько внимания от мужчин не получала уже давно, а я просто постарался забыть этот момент, вычистить из памяти и больше не вспоминать. И да, женщина надеялась, что ее похитят и заберут в сексуальное рабство. Не хотел ее расстраивать и говорить, что с такой внешностью, как у нее, максимум, что в шахту могут забрать, в самую глубокую, без единого лучка света. Но это было бы невежливо. А еще оказалось, что это не ее нашли, а она сама к ним вышла. Впрочем, плевать, у каждого свои тараканы в голове. До следующего портала пришлось пробежаться, и все равно немного опоздал. Этот портал принес в наш мир куда больше иномирцев. 4 воина, один из которых вооружен неплохим арбалетом, и столько же было ловцов. Они уже нашли добычу, девушку лет 20, и вот-вот утащат ее в портал. Неизвестно, сколько они уже утащили, но я также приметил труп. Мужчину зарубили бойцы, наверное, оказывал сопротивление. Но, судя по одежде, это был простой прохожий, видимо, кто-то из местных. Пришлось действовать сразу. Простую диагностику, чтобы подметить слабые стороны противников, провел прямо на ходу. И следом — щелк! Да, пришлось потратить артефакт. Очень уж сильные тут противники, и чтобы справиться с ними, придется выложиться на полную. А этого я делать не хочу, и потому выудил из рюкзака добытый только что одноразовый артефакт, надломил его, но при этом влил немало своей энергии. Ударная волна заставила сразу пятерых бойцов отлететь на метр и повалила их с ног. Но цель была не только в этом. Влил я энергию не просто так, и эффект этой волны не заставил себя ждать.
«Ты что, бухим сюда пришел?» — удивленно проговорил, видимо, командир отряда.
Все потому, что боец стал, прилично шатаясь. Но стоило и командиру подняться на ноги, как он понял, что это моя заслуга. Да, заклинание головокружения. Больше ничего не успел сделать, но и это неплохо может помочь. Пока в мою сторону бежали ловцы, я напал на воинов. У тех все еще кружилась голова, но все равно они стойко выдерживали мои удары и даже сами пытались контратаковать. Особенно бесил воин с копьем и щитом. Подойти к нему я поближе не мог, так как его прикрывали товарищи, а издалека он мог легко наделать во мне немало дыр. И снова траты. Перехватив древко, я немного потянул его на себя и заставил противника этим вцепиться в него посильнее. Так, насколько я помню, по диагностике, этот боец страдал в детстве от сложной болезни легких. Тут она называется обструктивной болезнью легких. И изучается давно. С этим можно поиграться, но я еще пока недостаточно изучил механизм заболевания. Можно воздействовать на сами стенки бронхов и заставить их вырабатывать больше жидкости. Тогда противник начнет задыхаться и кашлять, правда, на это уйдет лишнее время. Также можно вызвать спазм бронхов или повлиять на альвеолы, такие клетки легких, которые насыщают кровь кислородом. В общем, можно сделать много чего. Но еще я смог узнать, что недавно этот боец плотно покушал острого. И потому дикий понос заставил его схватиться за живот, а следом я дернул древко на себя и вонзил ему в глаз меч. Эффект получился, что надо. Нет смысла изобретать велосипед, когда в твоем арсенале есть столь мощное заклинание. Оно оказало деморализующий эффект на остальных воинов, чем я и воспользовался. Так что, когда до меня добежали ловцы...
«А ну стоять, черти!»
Послышался яростный крик, а следом начали приближаться тяжелые шаги. Лишь мельком обернулся и увидел, как в нашу темную подворотню свернули трое здоровяков в полосатых тельняшках. Двое в руках держали дрыны, третий же вооружился мечом, и все они очень злобно смотрели на иномирцев. Ближний ко мне ловец отвлекся на секунду, за что получил мечом по шее. Кровь хлынула фонтаном, а на лице застыло удивление.
«Да, друг мой, артефакты не всегда работают», —
ответил я на его немой вопрос, и в следующую секунду он закатил глаза. В этот момент портал вспыхнул, и из него выбежало еще двое ловцов. Один профессиональный, с гарпуном, а второй попроще. Они сразу заприметили приближающихся моряков, и первый тут же произвел выстрел. Но здоровяк подставил дубину, и гарпун поймал только ее, тогда как мужчина, даже лишившись оружия, продолжил свой забег, что-то яростно матерно крича в адрес стрелка.
«Кстати, о стрелках.
Где мой арбалет?» «Вот он лежит, дожидается». Стрелок был под защитой бойцов ближнего боя, вот только пальнуть ни разу в меня не успел. Не смог прицелиться. Не зря же я вызвал у них головокружение. И если в ближнем бою с этим хоть как-нибудь можно воевать, то стрелка просто выключила. А затем я просто вонзил ему в грудь меч и выкачал немного энергии жизни. Завязалась битва между моряками и двумя ловцами. По пути они снесли еще одного, я же занялся последним. Эти противники довольно простые. Они сами бросаются своими крюками, а пропитанная магией веревка прекрасно проводит энергию. Так что от меня требуется лишь поймать крюк, а следом я могу спокойно проводить манипуляции в организме ловца хоть сколько угодно. Главное не забыть заставить его стиснуть веревку посильнее, чтобы не выбросил самый неподходящий момент. Морякам помогать не стал. Они и сами не слабаки, плюс бой уже завязался, и если влететь туда, можно получить от своих же. Хотя вопрос, насколько их можно считать своими, но скоро узнаю. Тем более, что бьются они яростно и довольно искусно. Сразу видно, что бойцы бывалые, так что долго их схватка не продлилась. Моряк, что остался без оружия, прямо на ходу подхватил мое копье и тут же метнул его в ближайшего противника. Я следом принялся добивать его кулачищами, словно отбойный молоток, вбивая бедолагу в брусчатку. Остальные занялись своими противниками. Моряк с кортиком хохотнул, когда ловец достал свой ножик, и, нанеся несколько ударов, разбил защитный амулет, а следом вонзил острие в грудь иномирца. А последнего... Его просто били дубиной, пока тот не испустил дух. Он хотел что-то сделать ножом, пытался отмахиваться крюком, но дрын длиннее и тяжелее, так что там было без шансов. «Неплохо, молодцы, что не прошли мимо». Услышали крики о помощи от плененной девушки и прибежали, не побоясь сразиться с группой иномирцев. Но не убежали и тогда, когда из портала вышло подкрепление. Теперь осталось понять, кто они мне, друзья или враги.
«Падаль иномирная!»
— сплюнул моряк на поверженного врага и даже пнул труп ногой.
«Когда же вы все сдохнете?»
«И не говори, лезут и лезут!»
— кинул второй, отбросив в сторону дубину.
«О, копье! Можно я заберу?»
— спросил он у своего товарища.
«В смысле? А чего у меня спрашиваешь?» — удивился тот. «Вон, это его копье!»
— указал он в мою сторону. «Уже хорошо. Знает, что чужое брать нельзя. Редко такое встречишь в этом районе. Обычно тут старается забрать все силой». Я стоял в стороне, но теперь приблизился к ним, не забывая при этом иногда поглядывать на портал. Мало ли, вдруг еще кто появится и принесет мне больше артефактов. Но на такую удачу можно и не надеяться. Порталы недолговечные, обычно стоит убить первую группу иномирцев, как они начинают самоликвидироваться. Думаю, минут через 10 от портала не останется и следа. Плюс я по-прежнему не знаю, чего ждать от своих помощников. Они сейчас думают, что спасли меня. Вдруг захотят получить плату за это. «Как будем делить трофей?» — решил я спросить первым, все еще не упуская оружие из рук.
«В смысле?»
— удивился один из них.
«Все по чести. То и сколько убил, тот столько и забирает», — пожал он плечами. «Наши вот эти трое».
«Правильный выбор. Вижу честные и смелые моряки. Так что, перекинувшись с ними парой слов, решил отдать им копье. Да и мечи тоже. Столько я попросту не утащу». Провел полную диагностику и не стал тратиться на лечение. Люди честные, заслуживают это, но какой смысл, если все они здоровы? Даже ран не получили в бою. А пока разбирал трофеи, складывая самое ценное в отдельный карман рюкзака и выбирая, что еще можно забрать у воинов, узнал, почему они пришли на помощь. «Не страшно было? Видели же, я и сам мог справиться», — кивнул я бойцу без оружия.
«Ну, страшно, что? Кто-то же должен этих сволочей обратно отправлять. «В дохлом виде!»
усмехнулся он.
«Да твари они!»
Снова сплюнул на один из трупов мужик, лет 40 на вид.
«Вот и все.
На самом деле, у нашего товарища недавно братишку украли эти. Пацану всего 8 лет было. Жить еще дожить, твари!»
Третий пнул многострадальный труп.
«Вот кем надо быть, чтобы воровать детей? Они все заслуживают смерти, и пока все не сдохнут, лично я не успокоюсь».
«Не сдохнут, уж поверь. Еще долго не сдохнут, и постепенно их будет становиться только больше. Хотя, чтобы в этом быть уверенным, надо будет наведаться к ним в гости, посмотреть, какой с той стороны от портала мир. Нужно собрать больше информации о враге, плюс там можно будет неплохо разжиться артефактами». Собрал, как и говорилось ранее, только самое ценное. Артефакты, золото, монеты. Немного оружия из того, что показалось наиболее ценным, и даже выторговал у моряков монеты, что достались им от ловцов. Не очень выгодно обменять их на броню воинов, но это им так показалось. На самом деле, я эту броню не стал бы брать в любом случае, слишком она громоздкая и тяжелая, но, конечно, забрал арбалет. А также битком забитый колчан болтов и заплечную сумку стрелка, в которой лежали еще запасы. Рассматривать свою добычу здесь не стал, так что просто попрощался с моряками и направился в сторону трактира, в котором до этого жил несколько дней. Благо, тут недалеко. Кстати, там готовят вкусный шашлык, так что стоит туда заскочить. Ну, а пока шел, открыл свою сумку и стал перебирать артефакты внутри. «Могло быть и больше, конечно, но...» — помотал я головой. «Нет, грех жаловаться. Ночь получилась плодотворной, и можно спокойно отправляться на отдых». Другие порталы меня больше не интересовали. Да и локатор молчал, так что не стал искать приключений. И так энергии набрал немало, да и денег с продажи артефактов хватит на первое время с лихвой. Чего только стоят защитные в форме звериного клыка. Да малые, но каждый стоит по двадцатки. А их я минимум 3 прихватил. И хотя энергию я брал из каждого понемногу, на сегодня все равно хватит. Мой источник работает на полную, и нет смысла забивать его чужой энергией. Он должен работать на своей. С его активацией все поменялось, и о своем вампирском прошлом придется пока забыть. В трактире долго рассиживаться не стал. Сразу заказал себе еды, попробовал, и тут же заказал еще, но попросил упаковать с собой. В замке пока нет даже кухни, не говоря уже о слугах, что будут готовить еду. И да, провизии у нас хватает, но в основном это простые продукты, которые прекрасно подойдут для питания гвардейцев. Сам я предпочел бы чего повкуснее, чем простая каша или вареная картошка. А пока ждал Георгия и поглощал заказанное, спокойно наблюдал за людьми в таверне. В этот раз тут было довольно тихо, но оно и понятно. Скоро утро, и пьяницы уже лежат без сознания. Кто на улице, а кто в своем номере. Подметил также и свою пациентку, девушку-официантку. Сейчас от некротики не осталось и следа, и даже со стороны видно, что она пошла на поправку. Никаких дополнительных манипуляций не нужно. Правда, смотрит она на меня с опаской, помня, как грубо я держал ее за руку и отчитывал за незначительный скол на тарелке. В общем, даже скучать начал по трактиру. Место так себе, но все равно мне тут нравилось. Но, с другой стороны, в замке куда интереснее. Осталось только довести его до ума, и все, можно развлекаться на полную. Отбивать нападения, искать дополнительный доход от предприятия, вести войну с другими родами.
«Господин Булатов!»
— ко мне за столик присел сонный Георгий. «Тебе заказать чего? Голоден?»
«Спать хочу!»
— улыбнулся он. Намек понят, так что вскоре от его сонливости не осталось и следа. Крупица энергии, и он свеж, будто бы отсыпался неделю. Правда, это ненадолго. Часов через 10 организм все же потребует вернуть свое. Почему 10? Так у меня на него планы. А как только выполнит поручение, пусть хоть сколько, отсыпается. Вскоре я закончил трапезу, и мы поехали в замок. По дороге я снова ничего не смог рассмотреть в окне. Правда, там темно, и видно лишь свет фонарей, но для меня и это интересно. Сразу появилось немало вопросов, например, как здесь устроена вся инфраструктура? Как они добывают электричество, я уже читал. Но это все равно остается для меня магией. Магией неодаренных. Я же занялся более доскональным изучением добытого. Один артефакт для заживления порезов. Одноразовый, но что-то будет стоить. Далее 3 малых защитных, один из которых я сразу прибрал себе. Второй отдам Виктории при удобном случае. Деньги деньгами, но защититься от шальной пули стоит дороже. Потом поищу что-то помощнее. И да, если пуля пробьет усиленные кости моего черепа, я, скорее всего, не умру. Вложил в такую опцию немало энергии, зато в случае критического ранения все эти запасы мигом отправятся на срочное восстановление. Впрочем, это и есть основная часть заклинания «Алмазная броня». Она защищает не так сильно, как у стихийников, но зато в случае чего эффект даже полезнее. В остальном сплошной хлам, даже не знаю, за сколько Георгий все это продаст. И, конечно, горсть монет. Копейки, а приятно.
«Георгий!»
— окликнул я таксиста, когда мы подъехали к замку.
«Вот, по процентам, как обычно».
Я протянул ему повидавший виды пакетик. Пришлось освободить тот, в котором была упакована еда. Но другого, более подходящего, не нашлось.
«Ох!»
— сразу посерьезнел парень, увидев, что именно болтается в пакетике.
«Уже знаете, что подобные предметы перевозят инкассаторы в усиленных броневиках и под 10 замками?»
«Да? Даже не думал об этом», — задумчиво почесал я затылок.
«В общем, все как обычно. Возьмешь себе процент». «Да не переживай ты так, там всего ничего», —
хохотнул я и, схватив пакеты с едой, вышел из машины. Пара коробок были уже без пакета, пришлось изворачиваться и придерживать подбородком. Благо, у ворот меня встретили гвардейцы, что сразу помогли с такой непосильной ношей.
«Спасибо», — кивнул я им. «Все нормально?»
«Да», —
протянул один из них, и у него громогласно заурчало в животе.
«В принципе, я набрал на всех.
ведь половина багажника была завалена пакетами, так что разрешил им расправиться с большей частью еды, но сказал оставить мне и Виктории на завтрак, до которого, к слову, осталось всего ничего. Замок мой ночью выглядит скорее зловещим. Идешь по длинным коридорам и чувствуешь, что в стенах даже жизни нет. Есть польза от некротики. В них даже мыши не заводятся. Вот только откуда тогда взялся этот голубь? Тупейшая ведь птица, она не должна так хитро прятаться. Сдается мне, что под потолком в гостиной прячется зверь куда пострашнее. Но отбросив эти мысли, я улегся наподобие кровати и тут же провалился в сон. Сытый желудок, насыщенная событиями ночь, сделали свое дело. А снилось мне обрывки из моей прошлой жизни, яркие. Вот я в своей башне, попиваю одно из самых дорогих вин. Вокруг прелестные дамы, лучшие во всем королевстве. За возможность танцевать передо мной они чуть ли не готовы драться. А вот одна из них, самая красивая, одним легким движением руки расстегивает застежку, и ее легкая одежда начинает падать на пол. «Мразь!» — подорвался я с кровати, и даже не разглядев тварь, произвел выстрел из заранее заряженного арбалета. Болт со свистом устремился вверх и просто воткнулся в потолок. Я не мог промахнуться. Точно чувствовал, где было биение сердца мгновение назад. И вот там уже никого нет. Промахнуться я точно не мог. И привидеться мне тоже не могло. Как минимум, довольное уруканье где-то в стороне говорит об этом. А затем хлопанье крыльями и опять тишина.
«Ничего, я тебя достану», —
тихо проговорил я, перезаряжая арбалет. «В следующий раз даже подскакивать не буду, так как оружие положил прямо себе на грудь. Просто произведу выстрел, и тварь точно не успеет уйти».
Хурр.
Теперь уже ближе и громче, но и второй выпущенный по твари болт ушел в молоко. В этот раз я приставал только для того, чтобы подзарядиться. А следом, стоило мне снова закрыть глаза, послышалось еще более довольное урчание. Долго эта тварь меня доканывала, до самого рассвета. А затем замолчала, видимо, самой надоело. Так что поспать мне удалось всего пару часов, ведь потом из коридора потянуло ароматом кофе. Да, пришлось вставать, дел много, а в животе было пусто. Так что проснулся, можно сказать, от голода. За ночь я собрал немало энергии, а все излишки сразу пустил на развитие тела. Где-то сделать более прочными кости, улучшить кровоснабжение мышц, даже над сердцем поработал. И теперь врачам лучше не показываться, ведь они сразу заметят, что оно у меня немного другое. В общем и целом, все как у людей, но кровоснабжение у него гораздо более плотное. Сделал я это для того, чтобы можно было ускорять его работу, не боясь ишемии. Так здесь называется голодание тканей, когда им не хватает приносимых кровью веществ. Следом я направился в комнату для приема пищи. Да, тут и такая есть, сам удивился, когда мы вчера разбирали завалы. И эту комнату гвардейцы привели в божеский вид. Правда, из мебели тут остался один лишь столик, и его еле хватило на то, чтобы расставить купленное вчера в трактире.
«А это чем так вкусно пахнет?»
Стоило мне приступить к сытному завтраку, как в комнату вошла Виктория. И каково было ее удивление, когда она увидела лотки с едой для простолюдинов. По крайней мере, девушка именно так назвала шашлык. «Чем нос воротить, лучше бы попробовала», — буркнул я и продолжил накидываться на шашлык. Какое-то непонятное блюдо из чего-то мяса и еще что-то вроде запеченного голубя. Ел его и представлял, что это тот самый ублюдок, что не давал мне всю ночь спать. Некоторое время графиня мялась в дверях и даже попросила свою слугу сделать ей кофе. Я сразу присоединился к просьбе. Очень уж интересно, на что способен этот старик. «Садись, вчера вот привез», — указал я на расставленные по столу яства. Правда, из лотков я их не доставал. Но зачем это? Посуды тут и так, не сказать, чтобы много.
«Добычек, однако»,
— улыбнулась Виктория. Я же только пожал плечами. «Ну что, и правда добычек?»
«Это ты за едой вчера уезжал ночью?»
«В том числе», — улыбнулся я, вспоминая свои похождения. И зачистку портового района от иномирцев. Тонкая аристократическая душа все-таки не выдержала, так что Виктория, закончив со своим сарказмом, уселась рядом и вскоре урчащий живот выдал девушку с потрохами.
«М-м-м-м»,
протянула она, стоило ей попробовать первое блюдо.
«Довольно вкусно», — согласилась она. «Но, судя по оформлению, это еда из самого дешевого заведения».
«Эх, ей не угодишь. Я как-то раз бывал в дорогом ресторане, где подавали морепродукты. И что? Заказал за 15 рублей какое-то изысканное блюдо, самый настоящий деликатес. А мне принесли сырую устрицу. Спасибо, хоть расколупали ее за меня, а не заставили зубы об нее ломать. Мне же перед тем, как попробовать эту дрянь, пришлось потратить энергию. Проверял на наличие гельмитов. И только убедившись в безопасности еды, положил ее в рот. Было странно, но вкусно. Но этот шашлык вкуснее в 100 раз. И это я не говорю еще о тортиках». Ели мы молча, затем Макар принес кофе, и также молча мы начали пить. Слишком все вкусное, как для разговоров. На будущее надо будет запомнить, что на серьезные встречи ничего вкусного заказывать нельзя, а то разговора за едой точно не получится. «Ладно, это было прекрасно, но теперь дела». Поставил я чашку на стол и посмотрел на Викторию. «Мне нужен список».
«М?»
«Список имущества, что у нас отобрали за последнее время. Я видел в документах, но там информация разрозненная. Надо собрать все в кучу», — кивнул я своим мыслям. «Еще не забудь про слуг. А еще нужен список всего необходимого для замка. Пока небольшой, потом будем докупать остальное».
«А список списков часом не нужен?»
— улыбнулась она, но, встретившись с моим недоумевающим взглядом, сделала серьезное лицо и кивнула.
«Поняла, сделаю».
«И гвардейцы. У нас сейчас их слишком мало. Нужно составить...» — посмотрел, как она снова начала ухмыляться. «В общем, поговори с нашими гвардейцами, пусть кинут клич. Те, кто ушел, пусть возвращаются».
«Ага, прибегут сразу», — скривила она лицо. «Сверкая пятками».
«Скажи им, что это приказ. Явиться в замок и как можно скорее. Понимаю, что вряд ли кто-то придет, но все же».
«Вообще-то есть гвардейцы, которые точно вернутся на службу, но они в больницах. Их много, сейчас 20 человек как минимум»,
— задумчиво проговорила Виктория.
«Я специально распределила по разным местам, чтобы их было тяжелее найти».
«Мудро», — кивнул я. «Если бы вся гвардия была в одной больнице, Викон быстро с ними расправился. Но это получается, что мне нужно пройтись по всем больницам города?» — прикинул я, сколько времени это займет.
«Не только в городе, еще и по области»,
— грустно проговорила она. «А можно как-то их доставить в одно место? Сюда, например», — предложил я, а в ответ Виктория помотала головой.
«Это очень дорого. А у нас даже долг закрыть пока нечем. Хотя этот момент я решу сама, можешь не переживать»,
— улыбнулась она.
«Уже придумала как, осталось только...»
«Не выдумывай», — перебил я её. «С долгом я уже, считай, решил. Вечером будут деньги, и их должно хватить на то, чтобы раненых сюда привезти», — махнул я рукой. «Так что можешь начинать их разыскивать».
«А ты точно сможешь их всех вылечить?»
— снова с недоверием посмотрела она на меня. «Хорошо, что уже поел. Если бы сейчас жевал, точно бы подавился». «Это была бы самая смешная смерть архимагистра-лекаря с начала зарождения Вселенной». Отвечать ей не стал, по крайней мере, сразу. Просто достал нож, провел им по руке, оставив глубокий надрез. О, кости, правда, стало прочнее, даже царапины не осталось.
«Ты что? Зачем?»
— удивленно проговорила ошарашенная девушка, глядя на то, как из раны хлынула кровь. Я ее выдавил, чтобы выглядело покрасочнее.
«А как?»
Окончательно удивилась девушка, увидев, как прямо на глазах рана начала затягиваться. 10 секунд, и от нее не осталось даже шрама. «Вот так», — пожал я плечами. «Забыла, что я лекарь. Хочешь, пройдусь по тебе диагностикой? А то с памятью у тебя и правда беда».
«Беда у меня с доверием», —
помотала головой Виктория.
«И прости, ведь в последнее время я была совсем одна. Совершенно отвыкла доверять людям».
Она грустно потупила взгляд и погрузилась в свои мысли.
«Я все сделаю. Гвардейцев привезут, но не всех сразу».
«Вот и отличненько», — хлопнул я в ладоши и улыбнулся. «Не переживай, будут как новенькие. Даже если у кого конечности не хватает, тоже вези, новые отрастим лучше прежних». В этот раз графиня не поняла, шучу я или говорю серьезно. Ведь в этом мире никто не отращивает конечности. А я хочу сказать, что очень зря. Сам не раз терял что руки, что ноги. А и как без них дальше жить? Сложно ведь. Правда, здесь вместо нормальных рук и ног придумали протезы. Тоже интересная вещь, вот только если бы на них хоть руны наносили.
«Но вопрос насчет денег пока остается открытым»,
— напомнила мне Виктория. Но, встретившись с моим недовольным взглядом, тут же подняла руки в примирительном жесте.
«Да поняла, я поняла. Будут вечером, все помню. Не надо диагностику или чего-то там удумал».
Собственно, на этом завтрак и закончили. Я вернулся в гостиную, немного помедитировал и поковырялся в документах. Даже интернет полистал, поискал информацию, чем опасны местные так называемые голуби. Видимо, это было секретной информацией, ведь они совершенно безобидны и никакой угрозы не несут. Не понимаю, что за заговор? Я ведь действительно всю ночь пытался прикончить ту тварь. Даже смог увидеть ее, но только мельком. И да, в замке живет обычный с виду голубь. Здоровенный, жирный и очень подлый. При этом неуловимый и наглый настолько, что кажется бессмертным. В противном случае я не знаю, почему может так наглеть. Так и просидел до самого вечера. Сходил в библиотеку, прочитал пару книжек, насладился запахом древних книг, полистал. Да ради такой библиотеки хоть всю гвардию того виконта готов положить, и это явно будет того стоить. Тут книги про магию, про технологии, история разных государств. Также присутствует и художественная литература, которой здесь заставлен целый стеллаж. Надо будет тоже ознакомиться, информацией, а почитать хорошую книжку всегда интересно. Прервал мое наслаждение телефонный звонок. Георгий, судя по всему, продал артефакты и монеты и теперь едет в замок. «Эх!» — тяжело вздохнул я, убирая книгу на место. «И почему тут все такое пыльное?» «Но нет, убираться здесь я не позволю никому, вдруг что повредят. Сам потом выделю время и наведу порядок. А еще надо наложить защитные руны на дверь, стены и потолок. А может, мне переехать в эту комнату? Ладно, потом решу, а сейчас надо забрать деньги».
Двор замка.
«Да, я понимаю, что вряд ли. Но ты все равно позвони им».
Виктория положила руку на плечо Валерия, и тот горестно вздохнул.
«Как прикажете, госпожа. Но они ушли, когда вам было тяжело. Я подобное им не прощу», — твердо заявил он. «Но, конечно, позвоню и прикажу всем явиться. Кратчайшие сроки, как вы и сказали».
«Спасибо, Валер»,
— улыбнулась она.
«Не знаю, что бы я без тебя делала. Слава Всевышнему, что ты поправился».
«Тут Михаила слава», — усмехнулся мужчина. «Не знаю, кто он и как ваш отец смог убедить его принять род, но...»
В этот момент вдали послышался звук двигателя, и бойцы тут же заняли свои места.
«Отчет!»
— рявкнул рацию командир, и ему тут же ответили, что все нормально. Приближалась знакомая дозорным машина такси, на которой обычно ездит граф в город. Так что бойцы немного расслабились, но все равно держали оружие наготове.
«Да успокойтесь, это ко мне!» — вышел из ворот замка Михаил. «А вы чего, кстати, на улице?»
«Разговаривали насчет призыва гвардейцев»,
— махнула рукой Виктория.
«Ты куда-то собрался?»
— указала она на такси. «Не!» — помотал головой и подошел к остановившейся поблизости желтой машинке, из которой как раз вышел паренек лет 20.
«Здрасте!»
— махнул он рукой девушке и гвардейцам.
«Все выполнил, господин!»
— воскликнул он и протянул Михаилу какой-то невзрачный пакетик.
«Перед тобой стоит графиня, а ты жвачку жуешь, болван!» — сделал ему замечание Михаил.
Паренек миг стал серьезным и проглотил жвачку.
«Прошу меня простить, госпожа Блатва!»
— отчеканил он.
«Не признал сразу!» «А он не отравится от жвачки-то?» —
проговорила девушка.
«Тут как повезет, но лечить кишечник я ему не буду, чтоб знал, как здоровье не беречь!» —
пробурчал граф, принимая у паренька пакет. Пакет оказался простым лишь с виду, на деле куда сложнее. Сначала Михаил развернул один пакет, в нем оказался другой, а в том третий, и так далее, пока он не разобрался со всеми семью слоями.
«Так это для надежности»,
— пожал плечами таксист.
«Зато привез целости и сохранности».
Девушка всеми силами пыталась заглянуть, что же такое привез этот паренек. И вскоре увидела содержимое, отчего брови у нее сами собой поползли наверх.
10, 30, 60? Это все?»
— спросил Михаил у паренька, и тот утвердительно кивнул. «Процент себе забрал уже?»
«Да, ровно сколько вы сказали, 200 рублей»,
— довольно проговорил таксист.
«Ну что, будут еще поручения?»
«Сейчас», — граф передал деньги Виктории и полез в карман, так как у него зазвонил телефон. А вместе с ним то же самое сделал и Валерий.
«Ага, сейчас буду», —
кивнул голосу в трубке Михаил.
«В общем, Георгий, тебе лучше уехать, и поскорее».
«Не совсем понял»,
— заговорил улыбающийся ОСЕ-32 паренек. Но как только вдали прогремел взрыв, его лицо тут же поменялось.
«А, все понял, не дурак. Дурак бы не понял».
Спустя секунду машина уже свистела резиной, резко разворачиваясь прямо на месте, и вскоре скрылась из виду.
«Ну что, господа и дамы, кажется, сегодня наш род ждет еще одна прибыль», — оскалился граф.